сейчас вот в Беларуси смотрят на то, что происходит в России, и как бы разделились мнения. Одни за то, что вот говорят, да, действительно, Россия встает с колен, другие говорят, да не, посмотрите, там какое-то повальное сумасшествие происходит. Вот ваша оценка, что на сегодняшний день в России происходит, в российской политике, в российском истеблишменте, среди людей простых? Вот как вы оцениваете то, что видите вокруг?
Ну, совершенно очевидно, что в России входит в очень затяжной экономический, политический кризис, социальный и так далее. Причем этот кризис будет не похож на все остальные, это затяжной, надолго и с тяжелыми последствиями. То есть у нас в последнее время вся наша внешняя политика, она на самом деле является не внешней, а внутренней. То есть она преследует внутреннюю цель. Это мобилизация граждан для поддержки власти, это повышение там рейтингов президента, правительства и так далее. Но если задуматься там о результате, то, конечно же, все наши геополитические авантюры, они в минус в нашей стране, потому что Россия находится под санкциями. Потому что Россия сегодня, в общем-то, рискует оказаться в разорительной войне там в Сирии. Россия сегодня потеряла очень многие контакты со странами Запада. Сегодня у нас конфликт с Турцией, это один из крупнейших наших партнеров. Вот. И на фоне низких цен на нефть, безусловно, наши резервы закончатся там в течение полутора лет, после чего будет вообще серьезный крах. И без проведения там экономических и политических реформ, а власть демонстрирует, что к этому не готова, я, честно говоря, даже не знаю, как мы будем выходить из этой ситуации.
Вот вы сказали крах. Я слышу мнение, которое, там, скажем, бытует среди экспертов, среди людей, ну, в той же самой Украине, например, и они все утверждают, вот то, что сейчас происходит в России, постепенно это приведет к ее развалу. Ну, в то же время, вот недавно я разговаривал с Вячеславом Иноземцевым, вашим известным экономистом, он говорит, да ничего такого не будет, все это ерунда. Вот, а крах в вашем понимании, что это означает? Ли будет ли это действительно развал, вот крах, или что это крах?
Ну, сказать сложно. По поводу развала, я не думаю, что все-таки будет развал. Я думаю, что это будет просто медленная деградация. Альтернатива этому может быть либо смена как-то власти, я не знаю, как она пройдет, либо это будет там операция, очередная операция преемник. Но я сейчас говорю не на 18-й год, а на более там долгосрочную перспективу. Вот. Крах будет экономический. А как дальше страна себя поведет, сейчас вообще сложно предсказать, потому что у нас очень много конфликтов. У нас конфликт между богатыми и бедными, у нас конфликт между разными национальностями. У нас конфликты между сторонниками европейского пути и сторонниками особого пути. И в этой ситуации вообще неизвестно, что может быть. Может быть и гражданская война, может быть все что угодно. Ну то есть пока сценарии все, которых я знаю, которые предсказывают разные люди, экономисты, политики, они все негативны. То есть будет увеличиваться число бедных людей. Бедность, она, по-моему, уже за последние там, полтора года в два раза количество бедняков увеличилось в нашей стране. Средний класс уже сейчас серьезно пострадал. Например, теперь поездка за рубеж в Европу, она, ну, в общем-то, очень дорогая и практически для многих стала невозможной. Вот. А когда закончатся резервы, то регионы не смогут закрывать свои бюджетные дыры. А это значит, что будут задержки по зарплатам или вообще невыплаты массовые. Это будет разорение многих предприятий, безработица и так далее.
Катя, а как вот это, скажем, усложнение ситуации и экономической, и политической внутри России может сказаться на ближайших соседях и партнерах? Ну, я имею в виду, в первую очередь, Беларусь. Мы же тесно связаны и экономически, и политически. Как вы считаете, как это может сказаться на наших взаимоотношениях?
Тоже вопрос очень сложный, потому что на самом деле Беларусь это является бенефициаром санкций, контрсанкций, которые там Россия ввела в отношении стран Запада. Очень многие товары и продукты как раз приходят к нам через Беларусь. А Беларусь может быть бенефициаром, потому что на фоне как бы там непредсказуемой России, маленькой Беларуси, она может стать меньшим, ну, вернее, руководство Беларуси может стать для Запада гораздо меньшим злом. То есть, грубо говоря, там, тот же Лукашенко, который в последнее время, я уж не знаю, может, это нам так со стороны видно, но там он выпустил политзаключенных, как-то он пытается наладить контакт с Западом сейчас. Вот, поэтому Беларусь, скорее, больше будет бенефициаром этого всего процесса. Это может ускорить интеграцию Беларуси с Евросоюзом. Ну, скажем, интеграцию не в смысле вхождения в Евросоюз, но сближение. Вот, а там уже в случае этого сближения неизвестно, как это... Будет зависеть от того, кто будет в России находиться во главе там через 3-4-5 лет. Или там 10 лет, не знаю. Сейчас о сроках тоже бессмысленно говорить. Если во главе будет сторонник особого пути, там, или, не знаю, там, интеграция с Китаем и со странами Азии, это один сценарий. Если это будет сторонник европейских ценностей, это совершенно другой сценарий. Но, честно говоря, я не вижу там предпосылки для конфликта с Беларусью.
Ну, то есть, вот я, да, к тому и говорил, что сейчас определенная часть белорусов, смотря на то, что, на события в Украине, говорят, как бы вот сейчас русский мир, как это говорится, не пришел в Беларусь. Ну и вот, как вы сказали, консолидация какими-то внешними, внешней политикой, но это консолидация внутренних резервов вокруг власти. Вдруг они захотят сделать очередную маленькую победу, вот присоединить Беларусь конкретно к Российской Федерации. Вот насколько это вероятно, насколько вот это есть угроза для независимости и суверенитета страны в процессах, которые происходят в России?
Такой угрозы нет, потому что наверху уже давно понимает, что присоединение разных территорий не является активом, это скорее пассив. Именно поэтому не удалась вот эта вот операция «Донбасс», потому что кому нужны новые территории, которые нужно финансировать? А в условиях кризиса это просто невозможно. Все, что нужно руководству нашей страны, это отвлечь внимание от внутренних проблем. А то, что вы сказали, это создает дополнительные проблемы. И, в общем-то, даже это не обсуждается. А вот конфликт со странами НАТО, он возможен. Ну, на каком уровне, непонятно.
Угу. Что-то вот я вчера читал экспертов, и они говорят, вам не кажется, что события, которые происходят вот сейчас в мире, они очень похожи на события, которые происходили перед началом Первой мировой войны. Мировой. Да, вот вам такого параллели у вас не видится?
Ну, скажем так, конечно, опасения, что нечто подобное может привести к какому-то глобальному конфликту, есть. Потому что активизировалась, например, НАТО. Если раньше это было была такая полумертвая организация, никому не нужная, которая фактически там теряла свое влияние, то сейчас это абсолютно такая боевая организация, которая там реально уже получила и дополнительное финансирование, которая сейчас вкладывает деньги в вооружение там, в ряд европейских государств и так далее. Есть Турция, член НАТО, есть конфликт с Турцией, есть проблема транспортировки российской нефти через Босфоров пролив. Ну, предположим, что может случиться, если перекроют прохождение танкеров с российской нефти через Босфоров пролив? То тогда, значит, как-то Россия должна на это реагировать. А если Россия на это реагирует, то это уже что? Получается столкновение со странами НАТО? Ну, то есть, я хочу так сказать, что... Я думаю, что предпосылок мало, конечно, чтобы нечто подобное произошло. Но меня пугает то, что еще 2 года назад я не мог себе представить, что Россия там аннексирует Крым. Я не мог себе представить, что будет война там на востоке Украины. Вот. Сейчас я себе не могу представить какую-то там очередную, там, третью мировую. Поэтому, ну вот анализируя там и события там, накануне Первой мировой, накануне Второй мировой, там же тоже ведь многие и не предполагали, во что это может вылиться. Поэтому, конечно, опасения есть.
Вот на фоне этого обострения, на фоне этих опасений, много разговоров о российской авиабазе в Беларуси. Вроде бы еще соглашение не подписано, но вот сейчас в данный момент Лукашенко находится в Москве, и многие гадают, будет подписано это соглашение вообще, будет этот вопрос обсуждаться, не будет, насколько кредит, там, скажем, Евразэс Беларуси связан с этой авиабазой, подписанием договора о ее создании. Как вы считаете, насколько принципиален этот вопрос для Кремля создание в Беларуси авиабазы?
Ну, я думаю, что в этих условиях принципиален, и я думаю, что Лукашенко сможет выторговать какие-то особые условия для этого. С учетом того, что там и НАТО активизировалось в европейских странах, с учетом там военного лобби в российском правительстве, которое сегодня доминирует, я думаю, что, ну, скажем, Россия найдет, что предложить Беларуси для того, чтобы это было подписано. Ну, мне так кажется. А Лукашенко, он, в общем-то, всегда вел себя достаточно хитро. И он в нужное время, в нужный момент всегда там демонстрировал умение вести переговоры и добиваться каких-то там какой-то выгоды для Беларуси. Ну, в отношениях с Россией, скажем так. Поэтому, наверное, будет подписано.
То есть создание этой авиабазы все-таки фактически, практически решенный вопрос.
Ну, я, честно говоря, я, ну, в общем-то, не являюсь большим специалистом в этой теме, но просто, так сказать, знание некоторых принципов, да, избавляет от необходимости знания многих фактов. Вот, принципы, они понятны. Россия увеличила военный бюджет, Россия, значит, России, руководству России выгоден конфликт с НАТО, потому что на это можно списывать все внутренние проблемы. Вот, и Россия будет демонстрировать, в том числе странам НАТО, готовность вступить в конфликт. Вот, поэтому, ну, в этом случае, мне кажется, а Лукашенко хорошо ведет переговоры. Поэтому, может быть, ну, поэтому я делаю такой вывод. Что там на самом деле произойдет, мне сложно сказать.
Ну, тут да, конечно, нужно подождать. Кстати, вот немножко о вашей конкретной работе, ну, я имею в виду Государственной Думе. Вот у нас в Палате представителей, в парламенте абсолютно нет представителей не то что оппозиции, но даже, скажем так, может быть, каких-то тех, кто высказывает альтернативное мнение. Ну, вот вроде вас. Я не знаю, сколько у вас людей с таким вот альтернативным мнением в Государственной Думе, там, кроме вас еще там один, два, три человека. У нас вообще нет, но есть надежды, что, может быть, на выборах в 2016 году пару человек таких пройдет. А вот скажите, насколько все-таки вот эти несколько человек с альтернативным мнением способны повлиять на то, чтобы какие-то законы, может быть, какие-то, ну, скажем, грубо дурацкие не принимались? Ну вот как-то, что они могут сделать, когда вся остальная масса конкретно поддерживает все, что не предложит с
Ну, это
администрации
понятно.
президента?
Ну, смотрите, я, в общем-то, даю следующее определение политики. Политика – это формирование общественного мнения. И какая бы власть ни была, она все равно вынуждена считаться с общественным мнением. Именно поэтому власть авторитарна особенно, она пытается манипулировать этим общественным мнением. Вот наличие даже нескольких человек в парламенте, которые могут свободно выступать и говорить на разные темы, существенно, ну не существенно, но влияет на это формирование общественного мнения, потому что Дума – это трибуна. Я не знаю, как в Беларуси, конечно, в России у нас, ну, вернее, я знаю, что в Беларуси тоже телевизор контролируется, но вот интернет позволяет все-таки там распространять какую-то информацию. Поэтому вот меня там не показывают по телевизору совсем, по федеральным каналам, но мы достаточно эффективно используем интернет, и какая-то информация, например, о погибших десантниках псковских, или там вот сейчас идет конфликт вокруг, коррупционный скандал вокруг семьи генерального прокурора. Вот я сегодня направил депутатский запрос на эту тему, и это, в общем-то, взрывает интернет и независимые, оставшиеся независимые СМИ. Поэтому эти люди, конечно, не могут влиять на законодательные процессы, но они могут влиять на общественное мнение. А если общественное мнение меняется, все-таки слово «правда», оно, ну, скажем, распространяется лучше, чем вранья. И уже дальше общественное мнение влияет на позицию власти. Почему, собственно, и власть так борется с альтернативной позицией в органах власти?
То есть вот эта вот позиция, что поскольку трудно пройти...
Любые перемены, да, особенно там какие-то великие свершения, они начинаются в меньшинстве. Поэтому сначала было слово одного человека, дальше там общественное мнение менялось, потом одного человека поддерживать стали другие, ну и так далее. В какой-то момент это уже начинается синергия и начинается уже раскол даже элит. Собственно, этого всегда и авторитарные лидеры боятся.
Ну, автоматически это как бы отменяет бойкот выборов, скажем, оппозиционными партиями, неучастие в них под лозунгами, что все равно свободных выборов нет. То есть нужно все равно стремиться добиваться.
Вы знаете, есть это политологическая теория, для доказанной практики, что бойкот эффективен только тогда, когда очень сильная оппозиция и когда бойкот приводит к отмене выборов, полной делегитимизации. Если оппозиция слабая и ни на что не влияет, то бойкот вообще никто даже не замечает. То есть если мы берем Венесуэлу, там же тоже сначала оппозиция ничего не добивалась, потом раз и победила. Ну да, прошло какое-то время. Так что все эти процессы, даже если сейчас кажутся неперспективными, они потом меняют все в стране. Поэтому причем, так быстро, что никто не успевает даже к этим изменениям подготовиться.
Ну да. Еще, может быть, вопрос немножко на такую близкую, но внешнеполитическую тему. По Минским соглашениям, переговоров контактной группы в Минске по конфликту в Украине. Как вы считаете, политическим путем ситуацию на Донбассе можно решить с помощью этих вот Минских соглашений?
Ну, конечно, можно. Но мне кажется, что все-таки сейчас наметилось движение в сторону мира. Несмотря на то, что там санкции будут продлеваться и так далее. Я думаю, что санкции будет очень сложно нам снять, потому что Европа или там Соединенные Штаты Америки, они долго думают, но быстро действуют. Поэтому для того, чтобы снять санкции, нужно тоже проводить разные консультации с партиями, с правительствами, общественное мнение готовить. Вот. Но объективно России невыгодно оставаться в конфликте на востоке Украины. Во-первых, Донбасс не нужен, очень дорого содержать его, у нас денег нет. Но почему мы сунулись в Сирию? Потому что ну нам надо же ведь рассказывать, вернее, не нам, а именно властям, надо рассказывать гражданам, что Россия встает с колен и участвует в судьбах мира. Борется с международным терроризмом, когда все мировое сообщество не может с ним справиться. Вот. Поэтому Украина это уже, в общем-то, такой чемодан без ручки. Ну, в принципе, уже все внимание переключилось на Сирию, Турцию, все. Вот даже в информационной повестке Украины нет.
Ну, а насколько реально, что, ну, я уже не буду утверждать это, там, скажем, украинская сторона утверждает, что есть там и российские военные конкретно, там, части, вот, насколько вероятно, что этих там российских военных или там российских командировочных их не будет, отзовут или там прикажут им уйти, вот, если уже не нужен Донбасс России там по разным причинам, насколько вот вероятно, что все это и оружие, там, помощь, это не будет все это посылаться. Когда будет принято такое решение, будет ли оно принято окончательно?
Ну, мне кажется, что там уже прекратились поставки оружия, потому что, скажем так, если будут новые жертвы, какая-то серьезная война возобновится, то это новые санкции, которых власть не заинтересована. Но при этом отпускать Украину там и никак не влиять на там ситуацию, наша власть сейчас не готова, потому что глобально с Западом ни о чем не договорилась. Ну, то есть мы будем как-то там продолжать участвовать, влиять, но уже, я надеюсь, без какого-то военного вмешательства. То есть ситуация, я думаю, будет подвешена до каких-то глобальных переговоров с Западом.
Угу. То есть, как бы конфликт будет такой замороженный, как это называется.
Да, я думаю, что это будет замороженный конфликт на долгие годы. Ну, по крайней мере, я понимаю, что там у Путина, наверное, нет сейчас возможности договориться о снятии санкций, но он этого либо не понимает, либо не хочет в это верить. Поэтому он эту ситуацию держит как некий козырь, как ему кажется.
Ну,
хотя, да. Мне кажется, здесь выгоднее было бы давно бы уже урегулировать вопрос для того, чтобы начать какую-то кампанию по снятию санкций против России. Тем более у нас такая экономическая ситуация сложная.
Скажите, вот не секрет, что белорусская, так сказать, экономическая модель существует и продолжает действовать только благодаря субсидиям из России, там, каким-то кредитам безвозмездным и так далее. Как вы считаете, вот если ситуация экономическая в самой России ухудшается, будет ли на том же уровне, а может быть и вообще будет ли такая вот поддержка и дальше Москвой официального Минска?
Ну, в меньших объемах. Дело в том, что Лукашенко же тоже авторитарный лидер, которого на Западе не очень любят. Поэтому политические-то модели одинаковые примерно, ну плюс-минус. Поэтому, конечно, Лукашенко будет заинтересован в контактах, которые он будет, я думаю, там, в сотрудничестве, которое он будет разменивать там, со странами Запада. Если бы в Белоруссии там произошла демократизация, это был бы уже совершенно другой процесс и другая история. Вот. Но если говорить про Россию, я вот сегодня, кстати, в МК вышла моя сегодня статья про дипломатию мягкой силы. То есть я вообще противник того, чтобы кого-то силой или какими-то подачками удерживать. Просто надо создавать такой притягательный образ страны. Нужно создавать нормальные условия для жизни, нормальные университеты, чтобы сюда хотели приехать учиться, условия для бизнеса. Тогда бы все бы к нам давно бы уже развернулись. Ведь Украина же не против России. Украина понимает, что на Западе высокие зарплаты, там, честные выборы, конкуренция, честные полицейские. Ну, относительно, да, я имею в виду, по сравнению там с теми же украинскими. Вот, то есть те стандарты жизни и то культурное влияние Европы, это и есть мягкая сила. То есть не надо там бряцать оружием, не надо там никого заставлять или покупать, потому что любовь за деньги, она тоже заканчивается тогда, когда заканчиваются деньги. Вот, а Европа тут еще выставляет условия. Хочешь вступить в Евросоюз, должен, значит, провести такие-то реформы. Все туда стремятся. Почему? Это и есть вот мягкая сила. То есть мы мы показываем, демонстрируем нашу культуру, наши там стандарты образования, стандарты жизни, качество жизни. Хотите в нашу семью, пожалуйста, надо соответствовать. Вот это гораздо эффективнее.
Ну и последнее. Вот сегодня Лукашенко в Москве, а вчера министр иностранных дел Беларуси был в Брюсселе, встречался с министрами иностранных дел европейских стран и даже с одним из там руководителей НАТО. Насколько далеко готова пойти Беларусь в потеплении отношений с Западом? Это, естественно, вопрос к Минску. Насколько готов Брюссель пойти навстречу Минску? Это вопрос к Брюсселю. Но насколько далеко, на ваш взгляд, Беларусь готова в сторону, готов Кремль отпустить Беларусь по пути вот потепления отношений с Западом?
Кремль не готов. Мне кажется, ситуация с Украиной это показала. Другое дело, ты можешь быть готовым или не готовым, но если у тебя есть возможность, чтобы быть великой державой, нужно иметь великую экономику, и тогда ты можешь уже там как-то глобально влиять. Когда у тебя еще тендеры проводятся в стране, для создания там на озерах и на прудах мест для стирания и полоскания белья зимой. Вот. И когда у тебя нет денег, когда у тебя кризис, конечно, никак влиять не можешь на эти процессы. Я думаю, что, скажем так, судьба Белоруссии, она все-таки будет в Белоруссии, скорее всего, решаться. То есть, что будет после Лукашенко, скажем так. И в любом случае это будет демократизация движения в Европу. Просто нет выбора никакого. Россия сейчас не может ничего альтернативного дать. Потому что наша, скажем, наша стабильность, она закончилась. Потому что цены на нефть, они уже там 37-35, я имею в виду, евро. Даже если вырастет до 80, что кажется сейчас нереальным, это все равно будет не хватать России для того, чтобы даже свои какие-то бюджетные вопросы решать. И если у нас там, начиная с 2002 года, при цене на нефть там 25-30 у нас шло накопление в резервный фонд, а уж в 2007 году при стоимости нефти $70 за баррель мы создали все эти резервы, то сейчас, чтобы сбалансировать бюджет, нужно больше $120 за баррель. Поэтому ни о каких резервах, ни о каких там геополитике речи не может быть. Нам бы свои проблемы решить. Я думаю, что Россия будет решать свои проблемы в ближайшие там 10-15 лет.
Ну да, то есть вопроса о том, чтобы там, скажем, расширить русский мир.
Да и Россия сама в Европу пойдет. Либо полностью, либо частями, я уж не знаю, что там будет. У нас нет выбора никакого. У нас, во-первых, исторически мы с Европой связаны, во-вторых, без западных инвестиций и технологий просто не выживем. У нас, знаете, последняя социология Левада-центра показала удивительные цифры. И несмотря на всю пропаганду, 70% россиян считает, что нужно восстанавливать отношения с Западом. 70. Просто задумайтесь. Люди начинают понимать. Все-таки холодильник побеждает телевизор.
Ну да.
Ну пока еще рано говорить о победе холодильника, но то есть все так начинается.
Ну, будем надеяться, что разойдемся миром там со всеми и во всем. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Да, до свидания.